дай нам сьогодні теж духа, мудрості, об'явлення. Славим Тебе за Твою чудову особистість і Твою чудову, чудове діло. Хочемо пізнавати, що є надією Твого покликання і багатством, багатством слави Твоєї в усіх святих.
Öffne unsere Augen, Herr. Wir sehen die Schönheit des Herrn im Tempel, Herr. Amen.
Lob dich. Славьте Господа. Давайте вместе прочитаем стихи в Ефесянам 2.
Fang noch mal an in Vers 10 und lesen.
Начинаем с 10 стиха и до 13 вместе все. Слава Господу, мы Его творение, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Аминь. Не имели надежды и были безбожники в мире. Поэтому для Павла было очень важно в этом письме показать, что было до того, как Христос пришел и совершил свое дело в нас. Посмотрите назад, какими вы были. Начинается эта глава с того, что вы, которые были мертвы во грехе, какой была эта жизнь без Бога и без надежды, которая была до нашего рождения свыше? Но и какова она есть, если мы пребываем и остаемся в нашей старой природе? И мы рассмотрим сегодня, как Павел показал нам, это не только, он хотел показать не только то, как мы, какими мы были до того, как мы имели Христа, но чтобы мы испугались того, какой может быть жизнь без Христа. В третьем стихе Павел пишет, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Как неверующий, будучи неверующим, человек ничего другого не может, у него только эта сущность есть. Только такая природа. Но дело в том, что мы, христиане, не становимся во плоти нашей другими. Наша плоть остается той же самой. И поэтому я каждый день живу во вражде, в войне внутри себя. Живу ли я с Богом или живу ли я без Бога? В наших мыслях, в наших желаниях, в плоти, буду я это делать, позволю я себе это или нет? Здесь присутствует желание плоти в наших мыслях. И Павел здесь говорит, мы были без надежды, когда были без Бога. Этот маленький абзац, он коснулся моего сердца. У нас не было надежды. Я могу быть верующим, я могу вырасти в церкви, я могу каждую неделю посещать церковь, но я могу, тем не менее, проводить жизнь без надежды и без Бога. Это окружение безнадежности на работе, в школе, среди соседей, безнадежное. Павел говорит, мы были без надежды. И он говорит, пока вы были грешниками, вы были отчуждены от общества израильского. Немного позже, в 4 главе, 18 стихе Павел говорит, «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Это, по сути, было целью сатаны людей отделить от Бога. Вы свободны, вам больше не нужен Бог. Вы можете сами решать. Вы станете чужими Богу. А я хочу все время сам себя испытывать. Знаю ли я этого Бога? Господь, дай мне дух мудрости и откровения, чтобы тебя полностью узнать, чтобы узнать желание твоего сердца. А с другой стороны, мою жизнь плоти, мою жизнь без надежды ненавидеть, научиться ненавидеть эту жизнь без Бога. Верующие люди, они могут только надеяться только на что-то очень короткий какой-то период времени. Например, что в следующем году все будет хорошо. Но ведь в следующем году не будет все хорошо. О чем же тогда надеяться люди в это время? Они живут без надежды, без Бога в этом мире. Братья и сестры, а на что мы надеемся с вами? Если у нас действительно и мысли в сердце нашем, что действительно будет лучше, что будет лучше в этом деле, что произойдет. А Павел говорит в 3 главе, и он, когда он говорит об этом, он вспоминает письмо Галатам, 10 стих. Все, кто находится под делами закона, они все находятся под проклятием. Конечно, мы пересилены, но если я свою жизнь, будучи верующим, живу без Бога, то я нахожусь под проклятием. Потому что каждый, кто находится под законом, он должен исполнять весь закон. Павел сказал, вы начали с Духом, и я очень прошу вас, чтобы вы не закончили под законом, то есть под проклятием. Я снова перескакиваю в Ефесянам 2. В которую главу, он говорит, когда-то вы были отчуждены, в 12 стихе, были без Христа, отчуждены от общества израильского, отчуждены заветов обетования. И я хочу сегодня поговорить о том, что отделяет нас от Христа. В этом коротком стихе, когда вы были отчуждены, так что же отчуждает нас от нашего Бога? Давайте поговорим о Исаии. Исаия, 59 глава, 2 стих.
Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott.
Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Это говорит Исаия, который говорит не к неверующим, он говорит к верующим, к израилитам. Разделение произвели между вами и Богом вашим. И все то, что мы слышали на предыдущих собраниях, это не о том, что когда человек принимает наркотики, то он отделяется от Бога. А когда человек принимает Бога, то он спасен. Речь идет о том, что даже спасенный человек, если он живет без Бога, он тоже отделяет себя, если он творит беззаконие, то он отделяет себя от Бога. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать вас. Иногда Бог, когда Бог не слышит меня, может быть, у меня есть какой-то грех, что Бог меня не хочет слушать. И чуть раньше, в 43 главе Исаия, 24 стих, «Ты не покупал мне благовоний трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». Ты меня затруднял твоими грехами. Да, так вот можем мы Господа затруднять нашими грехами. одна из тактик врага — это закрыть наши глаза. Но это ж не так уж и плохо. Другие что же это делают? Мне важно, чтобы мы в этих стихах, которые мы прочитали, чтобы вы увидели желание мысли, желание плоти, просто посмотреть, о чем мы думаем, хотя бы о чем мы думаем про братьев и сестер. Если у меня осуждающие мысли внутри меня, может быть, я даже начинаю говорить об этих мыслях, может, я даже пишу кому-то эти мысли. Желание плоти отделяет от Бога, разделяет с Богом нас. Но у Господа есть путь. Он пролил свою кровь. И сейчас я хочу с вами обсудить, что, чего же это стоило для Господа? Я не знаю, что вы чувствуете, когда вы начинаете рассуждать о крови Христа. И какое у вас представление о том, что Господь пережил? И мы прочитаем здесь. Вы ближе стали во крови Христа. Попробуйте сами. Я даже попробовал, как много я могу изучил будучи еще молодым человеком, выучил из Писания: «Господь, благодарю Тебя за Твою кровь». Но получал ли я тогда вот этот вот вкус этой идеи крови Христа? Исаия 53 глава. Что описывает жизнь Христа до Его распятия? Его человеческая жизнь, что Он пережил в своей человеческой жизни? 53 глава Исаия, 3 стих. И 2 тоже можно стих. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Ты смотришь на человека тогда, 2000 лет назад, ничего особенного, никакого. Он не привлекал себя, он не был никаким красивым, высоким мужчиной, так, чтобы можно было бы взглянуть на него и сказать: «Это царь Израиля». И в третьем стихе: «Он был даже презрен и умолен перед людьми». Братья и сестры, наш Бог пришел на эту землю и позволил себя унизить, чтобы приблизить себя к нам через кровь. И ради этого Он позволил себя унизить, стать презренным и умоленным перед людьми. Везде, где ты находишься, на работе, среди друзей, соседей, родственников, презрен и умолен перед людьми. Представляешь, ты идешь, а кто-то идет, увидел тебя и переходит на другую сторону улицы. Это Господь переживал 3 года подряд. Почитай Евангелие. где Господь жил там, а они прятались от Него, убегали от Него. И Господь пережил это в Его человеческой жизни. В полном понимании. Однажды я пролью свою кровь. Однажды я тебя искуплю, и для этого я буду страдать. Человек, изведавший болезнь, муж скорбей, когда школьник страдает от того, что ему нужно пройти через тяжелую контрольную работу, это же нет никакого сравнения с тем, что не идет никакое сравнение с тем, что Господь испытал, как Он страдал.
Матфея
26 глава.
Herr Jesus, ich möchte einfach mit dem Wort einen Eindruck geben.
Я просто хочу, показывая вам стихи Писания, показать, как Господь страдал, чтобы нас приблизить к Себе. 26 глава Матфея, 67 стих, в самом конце, когда Иуда предал Христа, чтобы солдаты знали, поцеловал его, чтобы солдаты знали, кого взять. В 67 стихе он уже стоит перед Синедрионом. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом. Тебя когда-нибудь плевали в лицо? Тебя когда-нибудь ударяли по монетам? Вот в этом стихе Господь уже приближается к пролитию крови. Матфея 27 глава, 26 стих. «Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Они должны были отпустить одного человека из-за праздника, и Пилат сказал: «Вот, пожалуйста, давайте отпустите Христа». Он ничего не сделал плохого. Отпустите Христа. А они захотели Варавву отпустить. Тогда отпустили им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Когда-нибудь читал этот стих? Поднимите руку те, кто хотя бы один раз читал этот стих. Мы все знаем о нем. Кто знает, что значит «предал»? Здесь читаем буквально пару слов. «Предал на распятие». Вы можете себе представить, что такое распятие? И что значило для Него распятие? Он хотел тебя приблизить к Себе. И дальше читаем. Я перепрыгну несколько стихов. Они ему положили на голову терновый венец с шипами, чтобы кровь потекла. Сегодня сразу кричат, если кто-то увидит, что у человека кровь или он страдает. А Господь тогда знал, что я пойду на этот крест, и потечет кровь, чтобы всех искупить, чтобы осуществить план Божий. И Господь пошел на смерть на кресте. И эта смерть — это не просто заместительная смерть, как обычно говорится. Я должен был умереть, но вместо меня кто-то пришел, другой умер, и все закончилось хорошо. Нет. Бог пошел на крест, потому что Он нас возлюбил. Потому что Он видел перед собой церковь, которую Он хотел создать. В Луки 22 главе, перед самой смертью Иисус был вместе со своими учениками и вкушал вместе с ними вечерю. Он взял хлеб, он взял чашу. Сегодня мы здесь, в Штутгарте, будем иметь возможность вкусить эту вечерю. И он говорит: «Эта чаша, это новый завет в моей крови». В моей крови, которая за вас проливается. Мы знаем из Иоанна, Евангелия Иоанна, что кровь излилась, много крови излилось из Христа. И он говорит: это новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И он говорит: вы все должны меня знать, от малого до великого, до старого. И когда мы размышляем об этой крови, пролитой Христом, и читаем стихи из Нового Завета, что эта кровь в себе заключает, что она несет в себе освобождение. Павел в первой главе. В первой главе, 7 стихе, он говорит: в котором мы получили кровь, в которой мы получили освобождение. И я выбрал себе здесь несколько пунктов, которые в первой и второй главе мне особенно запомнили. От чего же Он освободил нас? Он нас освободил от грехов, которые отделяют нас от Бога. Для этого Он пролил свою кровь. Для этого Он нас в Колоссянам 1 главе написано, в которой мы имеем освобождение, прощение от грехов. И Господь говорит, что от меня зависит, я хочу тебя простить. Неважно, каким ты до этого был. Неважно, каким был ты в прошлом году. Я хочу тебя простить. Для этого я пролил мою кровь. И я даже отдал свою кровь для того, чтобы ты совсем не будешь ходить в этом мире так, как другие люди все ходят. Давайте вместе прочитаем этот стих. 1 Петра, стихи 18-19. Братья и сестры из Карлсруэ, прочитайте нам, пожалуйста, 1 Петра 1, 18-19, два стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Они не слышат в Штутгарте. Попросили еще раз прочитать. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Аминь. От суетной жизни, преданной вам от отцов. Все, что наше общество нам передало. В этом мы не должны жить. Для этого пролилась кровь. Для этого он все это пережил, Христос. Чтобы однажды можно было написать это в Слове, Писание. «Искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов». Прекрасно, что мы освобождены от суетной жизни. Мне больше не нужно быть в моей старой природе. Мне больше не нужно так реагировать, как мой коллега кричит, ругается, нервничает, открывает что-то, что я, может быть, не так сделал. И это быстро происходит. Укоряет меня. Это очень быстро у них получается. Укорять. Я раньше так же реагировал, как он реагирует. Я стрелял назад. Но после того, как я получил Христа, я начал чувствовать, не получается, нельзя так реагировать. Господь меня освободил от этой реакции, от таких реакций, освободил меня. И я каюсь перед Ним, Господь, прости меня. Но также от мертвых дел освободил меня Господь. Господь очистил меня от мертвых дел. А что такое мертвые дела? Дела? Которые не такие, как в 10 стихе. Не хорошие дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Но это такие дела, которые я делаю из своей собственной силы, из моей собственной плоти. Они могут быть даже красиво представлены, хорошо организованы. Но из-за этого пролил Господь свою кровь, чтобы нас от этого очистить. И давайте снова обратимся к письму Галатам. Глава 3, 13. Павел говорит: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы». Галаты или иудеи, которые хотели закон Моисея исполнять, субботу соблюдать, это к нам не имеет никакого отношения. Я не был воспитан в иудействе, но сколько законов я сам себе придумал, сколько я слово Господа ставил себе в закон, но даже и от этого избавил меня Господь, и за это пролил Он свою кровь. И еще я хочу прочитать Ефесянам 2. Есть разделение, о котором Павел пишет, что я не только от Христа отделен, но и от людей отделен. Поскольку у нас не было иудейского обрезания, то иудеи называют нас необрезанными. И в то время было разделение между верующими. Господь ведь пришел к нам, к обрезанным, но не к язычникам необрезанным. Сколько должен был Петр объяснять им тогда? Человеческой точки зрения. И от этого нас избавил Господь. Господь освободил нас. В то время между братьями и сестрами были внешнее разделение. У меня есть что-то против другого. Мне не подходит твое что-то, очки, например, тебе мне не нравятся. Твои очки. Или еще что-то. Когда мы читаем Исаию или Матвея, что они пережили, что они пережили, и зная это, я отделяю меня от тебя только потому, что мне твои очки не нравятся. Это ли не стыдно для Господа, что мы так тебя ведем? Просто попробуй представить себя в такой ситуации и пробегись мысленно по последним неделям твоей жизни. И вспомни, сколько раз отделял ты себя от брата из-за какой-то мелочи. Опять ты то же самое говоришь в собрании. Но что угодно, это так быстро в нас поднимается такое чувство. Мы даже не замечаем этого, и вдруг вот осуждаем кого-то. Но и от этого освободил нас Христос. И за это пролил Он свою кровь, чтобы освободить нас от такого разделения. Я Деяния, 20 глава, Господь говорит о том, что Он нас Своей кровью искупил. Ефесянам говорит Павел, будьте, обращайте внимание на себя самих и на Церковь Божию, которую Он Своей кровью искупил. Церковь Божию Господь искупил. Это очень практично. Церковь в том городе, где ты живешь, Господь искупил своей церковью, своей кровью. Церковь в Берлине, например, это Его творение. Он ее искупил. Не осуждай так быстро братьев и сестер. За них пролил Христос свою кровь, чтобы сотворить церковь из них. Он спаситель тела, говорит Павел. Он не только отдельных братьев и сестер искупил, но всю церковь искупил для себя через крест. Братья и сестры, со стороны Господа все уже сделано. Вы знаете этот стих? Коротко перед тем, как Он умер, Он сказал: «Свершилось». Все ясно со стороны Господа, все свершилось через Его кровь. И сегодня вечером мы тоже хотим, чтобы в славе мы были причастны к Его вечере. Неважно, мы присутствуем в собрании или мы через интернет слушаем собрание. Не стесняйтесь громко славить Христа в песнях, в псалмах, в молитвах. Благодарите Господа за Его прекрасное творение. Давайте сделаем все вместе это собрание в вечере Господа. Это мы находимся в том месте, где Господь в сердце своем нас ближе сделал к себе через свою кровь. Это с одной стороны. Но есть еще другая сторона. Это сторона человеческая. Что делает человек в этот момент? Конечно, Господь открывает нам глаза, чтобы мы видели, что Он сотворил. А дальше начинается практика в нашей ежедневной жизни, на собрании. Евреям в 10 главе говорится, 19 стих, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, со стороны Господа все понятно, через кровь Его открылся вход. А с нашей стороны мы должны войти через эту кровь, через эту дверь, Богу. Давайте прочитаем Псалом 31. С 3 по 5 стихи.
Тысячу лет,
Некто сказал так, это об этом тысячу лет до того, как пролилась кровь Христа. Псалом. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневнего стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Пятый стих еще раз. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Это же прекрасно. Это же так драгоценно. Вот эта картина, которую описывает нам Давид в этом псалме. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Братья и сестры, как часто реагирует наша совесть? Я чувствую это. И я думаю, не так уж и плохо, как-нибудь переживу, переночую с этим, и завтра утром будет по-другому. А будет ли завтра утром по-другому? Вот ведь в чем дело. И тогда я начинаю сам себя оправдывать. Он же первый начал. Пусть это он сам подойдет ко мне и извинится передо мной. Во мне что-то такое назад происходит, как затор происходит. Исаия сказал, ваши грехи закрывают ваше лицо от меня, потому что там грех есть. А Давид говорит, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Мы видим, что от грехов, от этого хождения в мире, от этой мелочи, которую я сделал в мире, что-то я сделал, какое-то дело я сделал, задержался в своем телефоне, и в этот момент я почувствовал, что это отделяет меня от Господа. Каждую минуту дальше и дальше от Господа. И потом я чувствую, Бог далеко от меня. Что ты делаешь в этот момент? Господь реагирует в этот момент в твоей совести. Ведь из-за этого я тоже умер. Я искупил тебя от твоего собственного хождения во плоти. Я хочу Господу мои хождения отдать, открыть грех мой и не скрывать беззаконие мое перед Богом, преступления мои исповедать, чтобы Он снял с меня вину греха моего. Есть ли что-то, что тебя сейчас отделяет от Господа? Поймите меня правильно, я не хочу сейчас копаться в ваших грехах. Но есть вещи, которые сзади в моих почках. Господь, и Давид говорит в одном из стихов, что-то кололо меня в почках моих. Если есть эта проблема, то открой ее Господу. Возьми сегодня время, вот это прям сегодня время используем для того, чтобы открыть наше беззаконие Господу. Есть ли еще какое-то что-то, что я должен открыть Господу? Тогда открой это. Здесь написано, я хочу открыть мое беззаконие Господу. И Давид сделал это. Я не знаю, сколько времени прошло между псалмами до 50-го греха, 50-го псалма. Когда он убил мужа Версавии. В 50-м псалме он пишет об этом. Когда пророк Натанель пришел к нему. И эти стихи меня занимали. Первым псалме он говорит, я хочу Богу открыть беззаконие мое. А в описании говорится, мое противостояние Господу. Не мой грех, а мое противостояние. Как же часто мы противостоим Господу? Открой свое противостояние Господу, признай Ему твое противостояние. И в Псалме 50, с 4 по 7 стих. Давайте вместе прочитаем. Псалом 50, с 4 по 7 стихи. Все вместе. Может быть, даже со второго стиха давайте начнем. «Совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я знаю, и грех мой всегда предо мною». Тебе единому согрешил, и злое пред тобою сотворил. Да будешь оправдан в словах твоих, и победишь, если вступят с тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. И 10 стих еще. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. В 9 стихе он говорит, «От грехов моих омой меня, изгладь меня, беззакония мои». Он говорит, «Да, я признаю мои беззакония, признаю». Почему Богу это так важно? Потому что Он хочет, чтобы мы на практике и на практике приблизились к Нему через Его кровь. Речь идет ведь о церкви, которую Он искупил. Но если я как человек так легко поддаюсь грехам, то я далеко останавливать от Бога. Хотя церковь искуплена, церковь в Господе, но я, как верующий, становлюсь далеко от Него. И Господь расстраивается из-за этого. Ведь Господь оживил нас для того, чтобы создать тебе жилище, чтобы жить в церкви. Господь верен. Он ждет того, чтобы мы признали свой грех. И тогда он становится таким близким. Луки 19 говорится, что отец только и ждет о том, чтобы сын пришел к нему назад. И очень удивительно, он говорит, в Луки 15:21, он говорит, «Отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец говорит, стоп. Сын говорит, «Отец, я согрешил». Он ждал, он увидел его издалека, и он обнял его, увидел его издалека, сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его, но отец позволил сыну раскаяться. Он сказал, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». Научись в своем юном возрасте сокрушаться. Некто из вас недавно крестился. Учитесь признавать, я согрешил. Отец, я благодарю Тебя, что Ты дал мне Сына Своего, за то, что Он пролил Свою кровь, чтобы очистить меня. Он верен и праведен в том, что Он очистит нас, простит нам грехи наши, очистит нас от наших грехов. И Он даже говорит, в Старом Завете, если даже ваши грехи красны, как кровь, они будут убелены, как снег. Это же красная новость, которая стоит только в одном стихе. Ближе стали через кровь Христа, что мы Его жилище можем строить в Духе. Что мы сегодня увидели, что мы можем быть созданы в виде нового человека через